Итак, мы остановились на 32 главе. Здесь повествуется о предстоящей встрече. Иаков идет медленно. Я это уже говорил вам. Так, все. Иаков идет медленно. А есть люди, которые скачут быстро. И брат его, Исав, уже в курсе, что он приближается. И, конечно, это не может не волновать Иакова. Встреча с братом – это большая, большая проблема. Большая проблема. Потому что для Иакова все памятно. Абсолютно все. Вот. И смотрите, что делает Иаков. По пути он видит ополчение Божие, то есть ангелы. И для него это, ну, хороший знак, что Бог с ним. Иаков делает гениальную вещь. Третий стих. Послал Иаков перед собой вестников. То есть кто-то поскакал и к Исаву. Вот так скажите господину моему Исаву. Обратите внимание, он себя тут очень принижает. Господин мой Исав. И потом он будет всюду так вот себя вести, я бы сказал, мудро. Мудро. Не так, как он вел себя раньше, так высокомерно. Я жил у Лавана и прожил до ныне, и есть у меня волы, ослы и мелкий скот, рабы и рабыни. Я послал известить о себе господина моего Исава, дабы приобрести рабу твоему благоволение перед очами твоими. И возвратились вестники к Иакову и сказали: мы ходили к брату, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек. 400 человек – это очень приличный отряд. Если они еще вооружены, то это достаточно серьезно. Иаков очень испугался. И вы можете представить, почему испугался. Потому что он ничего не может с ними, с таким количеством вооруженных мужчин идет. Человек – это мужчина. Разделил людей, бывших с ним, и скот, и всякий, на два стана. Если Иаков нападет на один, Исав, простите, на один, то второй может спастись. И вот тут в 9 стихе замечательная молитва Иакова. Недостоин я твоих милостей, благодеяний. Вот ее стоит сравнить с той молитвой, которую он говорил в Эфире, в Бейт-Эли. Давая обещание Богу десяти, если ты меня вернешь, и все. Посмотрите, тут совершенно другая тональность. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, который ты сотворил рабу твоему. Я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Мать с детьми – это кто? Рахиль. Рахиль. Вот. Еще нет. Мать в единственном числе здесь. А вот дети? Рахиль была уже в положении. Она была беременна. Вот. То есть это совершенно другая молитва. Это молитва очень смиренная. И я бы сказал, тут главное такая интонация, это покаяние, и то, чего не было раньше. Ночевал там Иаков ту ночь, взял из всего, что у него было, и послал в подарок Исаву. Там, ну и там перечисляется, очень много всего послал. Вот. И дал, и причем еще очень сделал умно, чтобы как бы умирить, замирить брата. 16 стих. Дал в руки рабам своим каждое стадо особое, сказал: пойдите передо мною и оставляйте расстояние от стада до стада. Понятно? Вот идет Исав, встречает там стадо рабов. Это тебе подарок от твоего брата. Потом проходит еще какое-то время, вот еще подарок, еще подарок. То есть понятно, что сердце его должно таять. Ясно? То есть он очень все это думает, он молится. Он, вот. И приказал первому, сказав, когда брат мой Исав встретится и спросит, чей ты, откуда идешь и чье стадо, скажи, раба твоего Иакова, это подарок, посланный господину моему Исаву. Вот он сам же идет за нами. Ну и так далее. То есть он все продумал, это, вот эту встречу, и постарался сделать ее такой благоуспешной. И пошли, 21 стих, дары перед ним, а он в ту ночь ночевал в стане. Встал он в ту ночь, взял двух жен своих, двух рабынь своих, это наложницы, 11 сыновей своих, перешел через Иавок вброд. Иавок – это приток Иордана, такой неглубокий там в каких-то местах. И все перевел так. И остался Иаков один. И вот это одна из самых таинственных и замечательных сцен во всем Ветхом Завете. Не знаю, как у вас, у меня слово «некто» с большой буквы напечатано. И боролся, смотрите, как у вас. С ним некто до появления зари. И обычно говорят, что Иаков боролся с Богом. Но если вы находитесь в состоянии там, почти здравого ума, вы понимаете, что это невозможно. Бог и человек в разных весовых категориях, пользуясь спортивной терминологией, чтобы им бороться. Вот. И тогда встает вопрос, а с кем же боролся Иаков? Вы должны помнить сейчас, Миш, что в еврейском, как и в греческом тексте, вообще нет больших заглавных букв. Все буквы, все слова пишутся с одной и той же одинаковой буквы. И Бог, и Авраам, и Исаак, там все личные имена, все одинаково. Нет заглавных букв в принципе. Не было, по крайней мере, в древности. Сейчас нет. А в древнееврейском. И боролся некто с ним, когда это Бог, это говорится, что Бог, до появления зари, и увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова. Имеется в виду жила, то есть мышца вот такая. И сказал ему, отпусти меня. Очень трудно себе представить, что человек победил Бога, и он его просит Бог, отпусти меня, ибо зашла заря. А вот здесь прямой намек, что это не Бог, а некий ангел. Потому что ангел при появлении зари должен славословить Бога, предстоять пред престолом Божьим и петь хвалу Богу. Это, в общем, это такое древнее представление, но очень древнее и неизменное. И оно у древних мудрецов израильских, оно перешло к отцам церкви один к одному. Вот, так что тут никаких вопросов нет. Весь вопрос только вот в чем. С кем боролся Иаков? а что это за ангел? И тут возможны разные ответы. Например, что это был ангел Исава. Исава, которого он победил. Вот, или, по крайней мере, не проиграл. Или ангел, вообще ангелы, в Библии нет учения об ангелах, но есть представление, что ангел есть не только у людей, но у всякой твари живой. А земля, она тоже живая. И вот земля ханаанская тоже имела своего ангела. И тогда мне вот мне очень нравится это первое предположение, что это тогда понятно, почему так мирно прошла встреча с Исавом. Но еще больше нравится второе, потому что он сначала духовно как бы завоевывает эту землю, в которой когда-то, много времени спустя, войдут его потомки. И когда они входят, в общем, мы видим, что они довольно легко в нее входят. Кто читал там Иисуса Навина и другие книги, обращали внимание, что потому что они возвращаются в уже завоеванную землю. Вот здесь великий подвиг Иакова. Вот. Вот 28 стих многих смущает. «Отныне тебе, и сказал ему, будет имя не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». А тут опять у меня в тексте написано «Бог» с большой буквы, но когда речь по-еврейски «Бог», просто «Бог» – это «Эль». «Эль». И когда идет речь о каких-то местных богах, богах Лавана, это все равно Эль. Бог Иакова, Бог Авраама часто именуется Богом богов, Эль Илион, да? Бог или Бог богов. Вот. Но вот здесь я попрошу вас немножко забежать вперед, посмотреть 35 главу. Девятый стих. «И явился Бог Иакову в Лузе». Ну, Луза, мы помним, это прежнее название Бейт-Эля, Вифиля. «И сказал ему Бог», тут прямо говорится, «Имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет тебе имя Израиль». И нарек ему имя Израиль. То есть Бог ему нарекает имя. Значит, то, что мы сейчас вот читаем, возвращаемся назад, в 32 главе, это пророчество. Этот ангел пророчествует, тебе будет имя Израиль. У тебя будет такое имя. Бог готовит человека к каким-то событиям не сразу и не вдруг, и не, так сказать, вот комета падает на лысину с неба. Вот, видите, значит, это тут еще не Бог. И вот 33 глава, то есть это очень интересно и очень здорово землю эту, в которой он идет, в землю, в которой живет Исаак, отец его, он завоевывает духовно. И вот 33 глава. «Взглянул Иаков, увидел, идет Исав, и с ним 400 человек». И вот Иаков как бы делит и жен, и детей, поставил двух служанок и детей их впереди, Лию детей за ними, а Рахиль и Иосифа сзади. Вот. Сам пошел перед ними. Вот обратите внимание, вы вам может, конечно, не понравиться, что значит, Рахиль он так назад поставил, так сказать, чтобы ее спасти и так и прочее, остановитесь. Вы с удовольствием машете шашкой там внутри себя и судите направо-налево. Смотрите на Иакова. Он идет первым. Пошел перед ними, поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. Вот, надо сказать, что, может быть, это была борьба с ангелом Исава. Ну, вот Исав мы видели, такой человек, для которого, ну, очень земной. Для него вот богатство, охота там, и все такое, что можно положить в карман, пощупать, это реальность. А духовное – это так, какой-то, ну, в общем, для женщин и детей, для всяких рассказов. И Исав побежден, но побежден не силой, а немощью. И побежал, обратите внимание, глаголы какие, 4 стих, Исав к нему навстречу, обнял его, пал на шею, целовал его, и плакали оба. Ну и дальше идет сцена представления там детей и так далее, и так далее. Там Иаков пытается ему там массу даров преподнести. Тот отказывается, зачем мне, у меня и так всего много. И упросил, вот конец 11 стиха. И тот взял. Вот обмен дарами – это очень важная вещь в древности. Были целые культуры, которые строились на дарах, на, так сказать, дароприемстве и на дарении. Особенно вот это было известно некоторые племена в Северной Америке, ну, кого мы называем индейцы почему-то. Вот, это очень такая вещь разорительная. И если дар не имеет ответный дар, не получается, человек остается ему должником. Смотрите, вот тут упросил, и тот взял. А Иаков от Исава ничего не взял в дар. То есть он входит как духовный победитель. Он одарил Исава, понимаете? Вот. Он реально становится старшим. Да, он унижает себя, он там 7 раз падает ниц на землю там и так далее. Он готов там и 77 раз землю целовать, так сказать. Ему важен результат. Результат мирный. Они мирно расстаются. Исав предлагает, давай жить вместе там и прочее. Прочее, пойдем вместе. Как я могу идти вместе? У меня вот дойный скот, и дети маленькие, нежные, они не могут быстро там это им повредит. Значит, ты иди, я потом к тебе приду. Потом они уже больше не встречаются. Они только один раз встречаются, когда умирает Исав. Они его вместе хоронят. Вот, пусть господин идет впереди меня, а я пойду медленно, как пойдет скот, который передо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему сир. Но это, конечно, ля-ля. Все, никуда он, никакой сир не пошел. Это все понятно. Вот. Он еще предлагает, 15 стих. Давай я оставлю несколько людей, которые при мне, Иаков. К чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего. То есть ему не нужно это. Соглядатые там, не нужна ему эта охрана. Вот. Ну и в тот же день пошел Исав с путем своим в Сеир, а Яков двинулся в Сакхов, построил себе дом и для скота сделал шалаши и так далее. Он добился очень важного результата – мира. Он убедился, что Исав не держит на него зла. И вообще это происходило, по-видимому, прошло не меньше 25 лет с того момента, как Яков ушел, удрал, можно сказать. Исав это вспоминает как, ну, какое-то такое, одно из многих приключений, которые были в его жизни. Он охотник, у него этих приключений по 5 штук там, на неделю. Таких вот с опасностью для жизни, которые гораздо более яркие в памяти, понимаешь? А там, ну там ерунда какая-то, из-за чего благословение, ну, смешно для Исава. Что это такое? Ну да, тогда я вот там погорячился, хотел тебя убить, а ты тоже там дурака валял. Ну, в общем, они друг друга простили, видите, подпали на шею, плакаются, целуют друг друга. То есть все, они примирились. Он добился своего. Иаков своего добился. Он восстановил мир с братом своим. То, что вот что-то он обещает и не делает, и знает, что не сделает, это не есть хорошо. Но дальше мы увидим вот сцену, когда вот уходит из жизни Рахиль, и как это отразилось на Иакове, и как он изменил все. Идем дальше. 34 глава очень странная. Она странна не событиями, которые тут описаны, они совершенно естественны. Совершенно естественны, а странно тем, что вот мы читали, что Лия родила единственную девочку, Дину, и вот тут в этой главе про нее упоминает, она упоминается, эта Дина, и потом она снова исчезает. И все, и больше про нее мы ничего не знаем. Здесь история Дина, это история трагическая, я бы сказал, очень трагическая, там, сын князя Сихемского полюбил ее, значит, там, силой завладел ей. И вот два брата ее, единоутробные братья, там, потому что братья там многие были сводные, да, Леви и Симеон. Они уже взрослые, не юноши даже, а мужи, мужья там, ведут переговоры с Сихемом и говорят, если вы вот, примете нашу веру, если вы обрежетесь, тогда мы отдадим нашу сестру за вас. Значит, вот самое поразительное, что здесь Иакова почти не видно. Он только в конце главы появляется. На самом деле у них был страшно безумный и безобразный умысел, который они план реализуют. Значит, князь это князь, он так с легкостью на это условие соглашается, потому что жителей Сихема довольно много, а ну вот семья Иакова, она небольшая, и ее переварить ничего не стоит. То есть она растворится в нем. Понятно, да? Но когда они там вот, все-таки это какая-то операция, там с потерей крови, они ослаблены, врываются с мечами Симеон и Леви, и там всех мужчин, значит, убивают. Вот. То есть предложение об обрезании это было только повод, чтобы уничтожить, отомстить, вернее, отомстить за поруганную честь сестры. С точки зрения как бы норм, этических норм той земли и той эпохи, это совершенно нормально. Значит, вот поруганная честь требует отмщения. Но с точки зрения даже не закона Моисеева, а веры Авраамовой, обрезание как знак присоединения к союзу с Богом не может быть средством, инструментом. Союз с Богом – это всегда цель. Они совершили смертный грех, страшный грех, просто без суда и следствия убив всех подряд, это ужасно, но их грех двойной. Они использовали, повторяю, вот, ну как бы вот вы все креститесь, тогда вот все будет окей. А потом, когда люди крестились и такие в радости, и даже не знают, где у них оружие лежит, на них нападают и всех уничтожают. То есть вот примерно такое событие здесь было, вот, и это чудовищное преступление. Мы не упомянули, там была строчка, что Рувим еще раньше согрешил, он с одной из наложниц отца переспал, и это он как бы осквернил постель отца своего. Это уже по закону Моисеева, но это тоже считается смертным грехом. И таким образом ни Рувим, ни Леви, ни Симеон уже не могут рассчитывать на получение благословения. Они совершили страшные злодеяния. Вот. Вот это имейте в виду. Я говорю, загадочна эта сцена тем, что непонятно, что дальше с этой бедной девочкой. Непонятно, как она жила, как она воспитывалась, что с ней было потом. Осталась она вот у князя Сихема или... Ничего не понятно, понимаешь? Мы совершенно ничего... Все, больше ее имени нигде нет в книге. Нигде. И это... Для меня это очень волнующая такая тема. Почему так? Потому что в Библии совсем... Ну, как бы там нет женоненавистничества и нет представления, что женщина – это существо второго сорта там, и так далее. Мы это видим. Сколько героических фигур женских мы уже встречали, сколько еще будем встречать. Есть маленький намек. Вот первый стих 34 главы. Ну вот читай, Вера, вслух.
Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышел посмотреть на дочерей земли той.
Вот древние комментаторы говорят, что ну, это было недопустимо. Она захотела посмотреть, как выглядят дочери той земли. То есть, как они одеваются, как они себя украшают и так далее. То есть, она, можно сказать, как бы спровоцировала, что ли, этого князя Сихема. Он живет по своим обычаям, по своим традициям. Возможно, у него много жен там, и вообще, какие девушки ему приглядываются, тех он, ну, так сказать, хватает. Вот она сама вышла. Значит, как-то что-то ее никто не наставлял, вот, что можно, что нельзя. Казалось, для нас это сущие пустяки. выйти посмотреть, вот как одеваются, там, как украшаются, там, как живут, как молятся там, и прочее девушки той земли. А это может быть смертельно опасно. Вот. И опять, если это так, это намек на то, что Иаков, ну, или вообще не обращал внимания на его воспитание, или слишком мало обращал. Вот. И вот Иаков появляется в этой сцене, страшной, ужасной сцене, только в самом конце, 30 стих. «Сказал Иаков Симеону Леви, вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей этой земли, для хананеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». Как-то он их странно упрекает. Не в том, что они совершили преступление, а в том, что грозит опасность всему теперь роду, всему племени. Надо сказать, что они с ним разговаривают очень дерзко. Вот последний 31 стих очень такой, как бы, с одной стороны, храбро и бесстрашно, но ну, дерзко. Они явно никакого почтения к отцу не испытывают. А разве можно поступать сестрой нашей как блудницей? Вот. Ответа Иакова нет. Ответа Иакова нет. Иаков вступает в пору, когда он все должен терпеть. Даже от своих собственных детей. Вот 35 главу мы кусочек уже посмотрели. Но тут есть очень важная вещь. Иаков, Бог сказал Иакову, встань, пойди в Вифиль, живи там. Это то место, где он во сне видел лестницу перед тем, как уйти к Лавану. И вот очень важный второй стих. «Сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним», то есть женам, детям, сыновья уже там, наверное, были женаты, и там служанкам, рабыням, наемным там всяким людям, бросьте богов чужих. Вот все, наступил момент, когда он перестал смотреть сквозь пальцы на то, как кто живет, кто во что верит, значит, там, кто там где-то прибирает под себя идолы, кто-то нет. Бросьте богов чужих, находящихся у вас, очиститесь. Слово «очиститесь» имеет вполне конкретное значение, значение закона Моисеева. Это переменить одежду, омыть тело, ну и покаяться, в общем. Перемените одежды ваши. Встанем, пойдем в Вифиль, там я устрою жертвенник Богу. И вот 4 стих. «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема, и оставил их безвестным даже до нынешнего дня». Серьги, кольца, всякие дамские украшения. Сегодня совершенно вещь безобидная. Наоборот, там стараются художники, ювелиры там сделать. А в то время это, они все имели магическое значение. Это были обереги, это были знаки посвящения тому или иному богу. Вот все, что человек носил. Всякие украшения, особенно вот эти женские. И поэтому он все, они ему все отдают. По-видимому, он в первый раз с ними так строго поговорил, и они все отдали. И вот даже то, что нам кажется совершенно невинным, там серьги, да, ну что-то особенного. Вот, сегодня действительно это совершенно ничего не значит. Я не знаю людей, которые бы носили серьги, потому что они имеют магическое значение. Вот с этого момента служение Иакова духовно чисто. Теперь вот все эти события, даже вот эта ужасная история с дочерью единственной, не прошла для него бесследно. Он понимает, что это связано с тем, что поклонение всяким идолам проникло и в его семью. Идолы, я тут в обобщенном смысле говорю, не конкретно. Вот. И закопал их Иаков под дубом и оставил их безвестными даже до нынешнего дня. То есть он их сам один закапывал и никому из семьи не сказал, где закопал. Ну и дальше мы читаем 9 стих. Явился Бог Иакова в Лузе и вот дает ему новое имя. И 12 стих и так далее. Сказал ему Бог: я Бог всемогущий, плодись, умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, дам тебе, и потомству твоему по тебе даю землю эту. Вот. Вот это очень важно. Пока Иаков не произвел очищение не только самого себя, но и всей своей семьи, за которую он отвечает, ну вот Бог не приходит. И отправились из Вифиля. Рахиль родила, роды были трудны. Это 16-17 стих. Вот тут мы совершенно с вами не можем сказать, имейте в виду, что перед нами все-таки это не историческая книга. И если какая-то одна сцена, даже крупная, написано раньше или описано раньше, чем другое событие, это не значит, что исторически было так. Скорее всего, вот роды Вениамина и смерть Рахиль произошли до того, как что-то случилось, вот это страшное событие с Диной. Вот. Но писатель, его называют бытописатель, мы не знаем, кто это. Он гениально это все описывает, и такие перестановки, инверсии совершенно нормальны. Просто имейте это в виду. И только не попадайтесь на эту удочку, что тут раз событие А написано после события Б, то оно было исторически после. Не обязательно так. Ну, почему я так считаю? Потому что чисто духовно то, что потрясло Иакова до глубины души, что заставило его произвести это очищение, это смерть жены. Он понял связь вот этих своих неосторожных, пылких слов, у кого окажутся эти идолы, тому не жить. Помните? И вот это теперь реализовалось. Он сам произнес ей приговор. Конечно, он не знал, что они у нее. Но здесь величайший урок для всех нас. Как надо быть осторожными в словах. Ну, в Евангелии об этом много Господь говорит, помните, да? За каждое слово дадите ответ, там, словами оправдайте, словами и осудитесь. и так далее. Знаешь, Ань, конечно, я доказать этого не могу. Но вот не только интуиция, но и какое-то вот понимание, что из какого духовного события что вытекает. Понимаешь? Вот одно следует из другого. Нелогично после того, как Бог он очистил все свое, ну, уже, можно сказать, племя от всякой гадости такой духовной, и Бог приходит и благословляет, и обещает ему обширность там всяких там, обширные такие благословения, и вдруг умирает жена. Да, про Ревеку ничего не говорится, и про Девору тоже ничего не говорится раньше. Но вот, как по-видимому, мы можем из этой фразы сделать важный вывод, что когда домоправитель Авраамов привез Ревеку из Харана к своему сыну Исааку, она приехала не одна, с ней поехала ее кормилица. Ну, кормилица – это очень близкий человек, как, почти как мать. И она пользовалась огромным почтением. И она прожила, по-видимому, очень долго, если вот уже тут. Здесь, вы помните, сколько было лет Исааку, когда родились у него дети, ему было уже 80 лет. Вот. И детям его, когда вот это произошло, такая скандальная история с подменой благословений, тоже было 40 лет уже. Да, то есть уже этой Ревеке, ну, очень на почтенного возраста, очень почтенного, там, ей, не знаю, сколько, 150-170. И тут, посмотрите, я решил это не обращать внимания, но раз ты, для тебя это важно, то, конечно, я тоже ваше внимание привлеку. И погреблена ниже Вифиля под дубом, который назвал Иаков дубом плача. То есть там они все ее оплакивали. То есть Девора невероятно важный человек в истории всей этой семьи. Исаака, Иакова и так далее. Вот. Ну вот она появляется только один раз. Мы можем это, такой вывод сделать, и древние предания говорят, что она хранила вот в Харане такое строгое единобожие. Она воспитывала Ревеку именно в таком духе и старалась детей Ревеки воспитать. Ну, вот, там с Иаковым это удалось, с Исавом не очень. Тут просто говорится, вот обычный повествовательный так, способ построения фразы. И умерла Девора. Вот приходит к Иакову и говорят, 8 стих, 35 главы. И вот Девора умерла. Девора, она его тоже воспитывала. То есть для него это событие, это для него просто, ну, огромная потеря. Мы не знаем, ничего больше не говорится, а жива была его мать или нет в это время. Про отца знаем, что он еще был жив. А про мать мы ничего не знаем. Вот. Иаков идет и ее хоронит. И ее оплакивает. И вся семья ее оплакивает. Ну, вообще в преданиях вот древних Девора это необыкновенно такого высокой мудрости, знания Бога и бесстрашие человек, потому что верить одной, когда все другие там держат под кроватью или где-нибудь еще своих идолов. Это, нет, я серьезно говорю, это великое, нужно мужество иметь. Вот, то есть это одна из самых таких героических женщин в Израиле. К сожалению, мы о ней слишком мало знаем. Вот. В Новом Завете она упоминается тоже. Вот 22 стих 35 главы, тут упоминается о грехе Рувима. Это тоже смертный грех. На это обратите внимание. Вот. Дальше перечисляются все подсыновья Иакова. И вот 27 стих, и на этом мы сегодня закончим. «Пришел Иаков к Исааку, отцу своему, ибо он был еще жив, в Мамре, в Кириат-Арбу, то есть Хеврон, где странствовал Авраам и Исаак». Вот опять текст написан так, что непонятно. Он приходит, и отец тут же умирает. Или он приходит, его навестил, а потом, спустя какое-то время, отец умер, и тогда они с братом его хоронят. Вот очень так сплетен текст, что на этот вопрос нет ответа. «И было жизни Исааковой 185 лет, и спустил дух, приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью. И погребли его Исав и Иаков, сыновья его». С последним сомнений нет. А вот на первый вопрос, вот Иаков его навещает, и что, он от радости сразу умирает? Непонятно. Или навестил, там представил жен, внуков там и так далее. А потом, спустя какое-то время, вполне возможно, в Библии всегда очень все компактно, все сжимает. И внутреннее, время внутреннего повествования не всегда нам понятно. Иногда понятно, иногда нет. Вот здесь непонятно, как это было на самом деле. Понятно только, что сыновья его похоронили. Вот так. Ну что ж, будем сегодня завершать.